Крым. В эфире «Громадского». В студии работает Сергей Макрушин. У нас в студии гость Юрий Смелянский, эксперт фонда «Майдан иностранных дел». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тему разговора мы сформулировали так: легитимизация оккупации, миссия невозможна. Можно ли дать короткий ответ на этот вопрос?
Ну, короткого ответа, наверное, здесь вряд ли получится, хотя бы из того, что на сегодняшний день власти страны-оккупанта действительно очень с большей активностью, скажем так, пытаются пробить вот эту сложившуюся стену с точки зрения санкций и с точки зрения неприятия международным сообществом факта оккупации и последующего принятия об аннексии Крымского полуострова с присоединением его к Российской Федерации.
Какие инструменты пытается использовать Россия, чтобы сгладить крымский вопрос, чтобы вынести его, может быть, за скобки или даже добиться признания?
Инструменты разнообразнейшие. Это и война в Луганской и Донецкой области. Это и участие в сирийском конфликте не только из-за Крыма, но в том числе. То есть во всех тех действиях, которые сегодня принимает руководство в Кремле, это попытка, когда посадить представителей международного сообщества, то есть государств, которые участвуют в принятии решений, в первую очередь Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Франция, за стол переговоров, на которых Крым будет как разменная карта. То есть вы нам прощаете Крым, а мы там, да, уходим с востока Украины, например, мы там идем в русле действий международной коалиции по Сирии, хотя тоже пока это не наблюдается, потому что фактически в Сирии сегодня складываются две коалиции. То есть коалиция, которая действительно борется и с ИГИЛом, и решает вопрос преступного режима Асада, и коалиция, которая складывается вместе с Россией, где как раз нет такой цели там, серьезной войны с ИГИЛом, а вот как раз война с оппозицией, которая поддерживается нашими западными партнерами и ведет борьбу против Асада в том числе, вот, они подвергаются в первую очередь нападениям. Другой момент – это попытка изменить настроение обществ западных государств, через которые будет осуществляться определенная степень давления на руководство стран. В первую очередь это европейских стран, которые Россия видит как более слабое звено в содружестве тех государств, которые поддерживают сегодня Украину, с тем, чтобы изменить их позиции и в отношении санкций, не только по Крыму, но и в отношении всех тех санкций, которые сегодня применяются к Российской Федерации, ну и в том числе по вопросу признания оккупированной и аннексированной территории Крыма как части Российской Федерации. Вот, например, если мы будем брать последние сообщения, которые прошли по СМИ на оккупированном территории Крыма, это, ну, например, немецкое землячество в Крыму, которое получило президентский грант на налаживание отношений со своими соотечественниками в Германии, да, с приглашением их в гости в Крым. Ну, а там уже включается, да, дежурная театральная постановка. Всем показывают, как все здесь хорошо, замечательно, красиво. И вы же приедете в Германию и расскажите своим...
Ну, это широко еще освещается, что вот, приехали,
да. Да, вот, делегаты. И расскажите же тогда своим политикам, что они неправильно понимают ситуацию в Крыму, что здесь все хорошо, народ весь доволен. Ну, первый прокол вот с такой политикой у россиян получился с Турцией, когда приехала турецкая делегация, но она разделилась на две части. Одна часть принимала вот этот, всю вот эту помпезную показуху, которую ей предоставляли оккупационные власти, а другая поехала общаться с людьми. В результате родился негативный отчет по ситуации в Крыму, который в том числе повлиял на охлаждение отношений между властями Турции и Российской Федерации. Сегодня вот в этом направлении мы понимаем, что поручено работать. Это, наверное, и условия возможности существования подобных национальных общественных организаций. Как я уже говорил, это немцы, проживающие в Крыму, это сообщество болгар. Кстати, было заявление от украинской общественной организации, господин такой Кравченко есть в Крыму, который заявил, что с 2016 года в Крыму будут праздновать День украинского флага. Только вот непонятно, да, моральная подоплека заявления этого господина, когда на оккупированной территории твоего государства ты собираешься праздновать День флага страны, которая сегодня подвергается военной агрессии со стороны государства, оккупировавшего Крым. Это нелогично, как бы, но с точки зрения, опять же, картинки, которые хотят преподнести мировому сообществу, ну, в общем-то, понятно.
Вот насколько эффективна эта картинка? Ну вот мы помним историю, когда Путин вместе с Берлускони приехал в Крым. Сейчас анонсирует визит Пьера Ришара, французского актера, в Крым. Городской глава Евпатории зазывал звезд Голливуда жить в Евпатории.
Мы можем добавить бывшего премьера Японии, который приезжал. Но вы понимаете, дело все в том, тут же приезжали из делегации из Словакии, если я не ошибаюсь, перед этим. Ну, в общем, все дело. Вот все эти люди, в том числе и депутаты Европарламента, да, или депутаты каких-то местных муниципальных образований из европейских государств приезжают, зачастую, в основном, все они являются сторонниками или право, или леворадикальных партий, которые большой поддержки у себя в странах не имеют. Но зачастую они поддерживаются Российской Федерацией. То есть, по сути, это отработка.
Но это куда направлено? Это направлено во внешний мир? Либо, чтобы рассказать россиянам, вот приезжают иностранные делегации в Крым, и таким образом
здесь не может быть одной цели. Для россиян надо показать, что вы смотрите, постепенно, да, все это налаживается, и мы вам как обещали, что Крым все равно останется навсегда российским. Вот эти шаги мы вот вам показываем. А для Европы это попытка через вот подобные приезды, через вот те политические силы, которые, членами которых, да, являются люди, посещающие оккупированный Крым, повлиять на действующих политиков, принимающих решения в стране, ну, для того, вот то, о чем мы говорили, для того, чтобы и постепенно отменять санкции, и продвигаться к признанию оккупированного Крыма частью Российской Федерации. Но все дело в том, что здесь для Украины только одна проблема. Мировое сообщество, если мы будем говорить уже просто о народах, да, тех стран, на которые направлены подобные действия со стороны Российской Федерации, очень мало знают о реальной ситуации и в Украине, и о той ситуации, которая связана с войной, и о той ситуации, которая связана с оккупированными территориями. И здесь задача совместно и гражданского общества в Украине, и политического руководства страны в большей степени доносить объективную, правильную информацию до населения Франции, Германии, Италии, Греции, там, Польши и так далее, для того, чтобы та картинка, которую сегодня Российская Федерация, опять же через СМИ, которые финансируются Российской Федерацией, практически во всех крупных странах мировых, не казалась им единственной объективной, описывающей ту ситуацию, которая реально существует. Потому что там идет постоянный обман. Там идет вот как раз таки попытка нарисовать то, чего нет на самом деле. Ну, да, Россия имеет на это сегодня возможности, которых нет у Украины. Это тратятся миллиарды долларов на это. Тем не менее, Украина обладает возможностями и, в общем-то, пониманием у наших западных партнеров для того, чтобы противостоять. подобной вот работы со стороны
Украины. О тратах миллиардов на Крым, да, и на информационную такую кампанию для легитимизации того статуса, в котором Крым сейчас находится. Еще можно добавить миллиардные траты на гигантские инфраструктурные проекты. Вот о чем я говорю. Есть два больших таких инфраструктурных проекта, которые обещают Крыму светлое будущее. Это транспортный переход через Керченский пролив, мост, да, и еще один мост через Керченский пролив, но энергетический. И вот недавно появилась информация от издания Black Sea News, я так понимаю, что это и при участии Майдана иностранных дел, экспертов Майдана иностранных дел, она появилась, о том, что в оккупированный порт Керчи прибыл кабелеукладчик из Шанхая для того, чтобы проложить, собственно, этот энергомост на Кубань. Вот публикация есть на экранах, и я так понимаю, что это как раз фотография этого кабелеукладчика. А к чему может привести вот публикация такой информации о том, что есть бизнес, который все-таки заходит в Крым в обход международных санкций, под которыми сейчас Крым находится, который помогает Российской Федерации вот экономически удержать этот полуостров?
Ну, давайте здесь, наверное, начнем с истории, которая короткая на сегодняшний день, ну как короткая, скоро ей уже будет 2 года. Практически почти сразу после начала оккупации, где-то, наверное, примерно с конца апреля месяца, со второй половины, мы начали мониторить, ну, то есть с момента принятия первых санкций, да, которые были наложены как раз-таки на порт Керчь, на порт Севастополь. Позже это был порт Феодосия и Евпатория, и Ялта. Начали мониторить эту ситуацию с точки зрения судов, которые нарушают введенные ограничения. Ну, что можно сказать на сегодняшний день? Вот по сравнению с 2014 годом, в текущем году судов, представляющих государство, стало гораздо меньше. Где-то, ну, можно говорить о том, что практически вдвое сократилось присутствие нарушителей в крымских портах, а именно, ну, с точки зрения флагов, под которые, государств, под которыми они ходили. Но при этом самих судозаходов стало больше. Если говорить о где-то сегодня, если говорить о средненедельных нарушениях, это где-то порядка 15-20 судозаходов в неделю в крымские порты в целом совокупности. Если определить рейтинг нарушителей, то это в первую очередь Российская Федерация, Турция, Греция, Румыния, Италия, Индонезия, Кипр. Но при этом опять надо учитывать, что зачастую флаг, под которым ходит судно, это не означает, что там будет команда этого государства, да, что там будет реальный оператор, то есть тот, кто использует это судно, будет принадлежать этому государству. Ну, то есть в судовой практике очень часто есть понятие там аренды, переаренды и так далее, там, или заказ там, на 1-2 рейса. То есть гораздо более такая сложная конфигурация присутствия. Ну и вот в этой цепочке отдельно стоит Китай вот со своим как раз таки кабелеукладчиком. Значит, компания-судовладелец и оператор этого судна — это Shanghai Foundation Engineering Group. Специализируется эта компания на строительстве мостов, тоннелей, железных дорог и входит в состав одной из крупнейших китайских строительных корпораций Shanghai Corporation Group. Можно предположить, что приход кабелеукладчика, ну, в первую очередь, Российская Федерация в своем желании реализовать проект по уменьшению зависимости Крыма от энергопоставок с материковой части Украины не имела при этом технологий, которые могли бы ей позволить провести подобную работу. И вот в этих целях они заинтересовали, видно, эту китайскую компанию. Не знаем чем, когда-то, может быть, это будет известно.
Наверное, для китайской компании это безумно выгодно, если они, скорее всего, решили,
да,
рискнуть.
Да. И вот они прислали кабелеукладчик, но при этом вероятнее всего, это всего лишь первый шаг, который просто будет проверять, как отреагирует в первую очередь Украина и наше политическое руководство, ну и, соответственно, мировое сообщество на это нарушение, на эти действия, учитывая те направления, ту специализацию, по которой работает эта компания. И если не будет остро негативного восприятия подобных действий, то можно предполагать и то, что эта компания в дальнейшем будет привлечена к строительству Керченского перехода.
Эта информация была опубликована месяц назад. Какую мы сейчас видим реакцию украинского государства?
Ну, пока мы ее не видели.
Не видели. Я бы еще вот об этом хотел поговорить, об украинских санкциях. Есть список санкций, да, которые применены к физическим и юридическим лицам. Это список СНБО. Вы читали этот список, вы с ним знакомы. Ваше отношение к нему, ваш вывод. Попали ли туда те лица, которые должны были туда попасть? Есть ли это?
Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, хорошо, что у нас хоть первый какой-то санкционный список появился через достаточно продолжительное для этой ситуации время, хотя он должен был появиться раньше, и, на наш взгляд, в этом отношении политическое руководство Украины должно все-таки было не плестись в хвосте наших западных партнеров, как раз-таки задавать тон в этих действиях. Может быть, так, в этом случае и итоги, о которых бы мы говорили сегодня, были бы более приятные для слуха, скажем так, да, они имели бы более положительное влияние в целом на ситуацию, складывающуюся вокруг оккупированных территорий. Ну, в общем-то, это список, который базируется на тех списках санкций, которые принимали наши западные партнеры. На наш взгляд, конечно, он должен быть скорректирован, и, в общем-то, это все прекрасно понимают. Его надо дорабатывать, его надо дополнять.
Ну вот есть, давайте на конкретном примере, есть у крымского спикера Владимира Константинова бизнес, называется он «Консоль». Строительный бизнес, и он сейчас перерегистрируется в Крыму, и мы видим, что Константинов не учреждает эту фирму там, с территории Российской Федерации или с территории Крыма. Корни этой фирмы, как и украинской консоли, они ведут в офшорные территории, ну, допустим, Белиз. Если консоль попадет под санкции, да, и по учредительной цепочке мы найдем, где, собственно, эта кубышка сама лежит, может ли быть разрушен таким образом бизнес того же Владимира Константинова?
Может. Вот мы только что с вами говорили о судах-нарушителях. Вот одна из причин того, что количество судов, принадлежащих, да, государствам, сократилось, в общем-то, значительно. Два раза это достаточно значительно. Информация, которая публикуется по мониторингу вот этих нарушений, она постепенно распространяется, да? Она доходит как информация и до владельцев судов, она доходит до специальных служб, которые занимаются этими вопросами. Ну и через какое-то время, в том числе, эта информация попадает в страховые компании. Страховые компании... И в первую очередь это крупные страховые компании, ведь суда обычно страхуются в серьезных страховых компаниях типа Ллойда, потому что это всегда страховые договора на очень большие суммы, учитывая объемы грузов, которые переводятся, учитывая стоимость судов и так далее. Но страховые компании, вот эти все крупные, они имеют штаб-квартиры в приличных государствах, да? Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. И им не нужна вот тот весь шлейф негатива, который может тянуться за судами, которые являются нарушителями этих санкций. Ведь когда уже поднимается всерьез вопрос, допустим, арестовали суд, да, наступает в том числе и страховой случай. И тогда на эту страховую компанию ложатся по договору обязательства о том, что надо что-то компенсировать. А ведь судно могут и отобрать, если уже всерьез будут работать в рамках всего существующего законодательства.
Но вот сколько таких случаев, когда суда были арестованы?
Ну, их пока в Украине очень мало, где-то порядка 4. Есть суда, которые как были арестованы еще и до сих пор находятся в украинских портах. Речь сегодня о другом. Страховые компании, вернее, речь о том, о чем мы начали говорить, да, что страховые компании, эти крупные, начали или отказывать, или очень сильно увеличивать стоимость вот этих страховых договоров для владельцев судов, для владельцев грузов и так далее.
Но риск повышается.
Да, повышается риск. И страховая компания ни одна серьезно рисковать нарушением санкций никогда не будет. Вот это одна из причин того, что вот это количество судов государств, мы сейчас не о судоходах, а именно о количестве судов, начало сокращаться. Как раз таки пример подобному уже подходу, достославная компания «Добролет», да, которая летала в Крым и через небольшой промежуток времени лопнула. Лопнула почему? Ей отказали в страховке, отказались страховать эти полеты воздушных судов. Соответственно, им отказали, а суда в основном эти воздушные покупаются в финансовый лизинг. Им отказали в договорах от финансового лизинга. Им отказали в техническом обслуживании сразу по цепочке. В результате они не смогли пользоваться этими самолетами, и компания лопнула.